Глава 5. Великий комбинатор. В половине 12-го с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. За ним бежал беспризорный. — Дядя! — весело кричал он. — Дай 10 копеек! Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному. Но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом. Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию. «О, баядерка, тиририм, тирира!» — запел он, подходя к привозному рынку. Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать. «Кому астролябию? Дешево продается астролябия! Для делегаций и женоделов скидка!» Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астролябии уже 2 раза прошел агент старгуброзыска. Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии маслоцентра пишущую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел. К обеду астролябия была продана слесарю за 3 рубля. — Сама меряет, — сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю. — Было бы что мерить. Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую, бывшая Большая Пушкинская, пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел. В городе было 2 советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий, бывшей Денисовской, подле красивого 2-этажного особняка номер 28 с вывеской «СССР, РСФСР, второй дом социального обеспечения Старгубстраха». Молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах. — А что, отец? — спросил молодой человек, затянувшись. — Невесты у вас в городе есть? Старик-дворник ничуть не удивился. — Кому и кобыла невеста? — ответил он, охотно ввязываясь в разговор. — Больше вопросов не имею, — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос. — В таком доме да без невест? — Наших невест, — возразил дворник, — давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут... Государственная богадельня. Старухи живут на полном пенсионе. Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились? Уж это верно. Когда родились, тогда и родились. А в этом доме что было до исторического материализма? Когда было? Да тогда, при старом режиме. — А, при старом режиме барин мой жил. — Буржуй? — Сам ты буржуй. Сказано тебе, предводитель дворянства. — Пролетарий, значит. — Сам ты пролетарий. Сказано тебе, предводитель. Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. — Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить. Ну, угости. На час оба исчезли. А когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. — Так я у тебя переночую, — говорил новый друг.
— По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.
Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсинные штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра. Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. А можно было завтра же пойти в стардедкомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины. Большевики пишут письмо Чемберлену. По популярной картине художника Репина запорожцы пишут письмо султану. В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей 400. Оба варианта были задуманы Остапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многоженством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего 2 года без строгой изоляции. Вариант номер 2 родился в голове Бендера, когда он по контрамарке обозревал выставку АХРР. Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного серого в яблоках костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы 10 рублей для представительства и обольщение. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап, низкий сорт, нечистая работа. С картиной тоже не все обстояло гладко. Могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать товарища Калинина в папахе и белой бурке, а товарища Чичерина голым по пояс? В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то. — Не будет того эффекта, — произнес Остап вслух. Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома.
Полицмейстер ему честь отдавал. Приходишь к нему, положим, буду говорить, на Новый год, с поздравлением, трешку дает. На Пасху, положим, буду говорить, еще трешку, да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь. Но вот одних поздравительных за год рублей 15 и набежит. Медаль даже обещался мне представить. Я, говорит, хочу, чтобы ты, дворник, у меня с медалью был. Так и говорил. Ты, Тихон, считай себя уже с медалью.
Ну и что? Дали?
Ты погоди. Мне, говорит, дворника без медали не нужно. В Санкт-Петербург поехал за медалью.
Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. Царь, говорит, за границу уехал. Сейчас невозможно. Приказал мне барин ждать. Ты, говорит, Тихон, жди, без медали не будешь.
— А твоего барина что, шлепнули?
— неожиданно спросил Остап.
— Никто не шлепал, сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть? А теперь медали за дворницкую службу дают?
— Дают. Могу тебе выхлопотать. Дворник с уважением посмотрел на Бендера.
— Мне без медали нельзя, у меня служба такая.
— Куда ж твой барин уехал?
— А кто его знает? Люди говорили, у Париж уехал.
— А белой акации цветы эмиграции, он, значит, эмигрант?
— Сам ты эмигрант. В Париж, люди говорят, уехал, а дом под старух забрали. Их хоть каждый день поздравляй, гривенника не получишь. Эх, барин был!
В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском.
— Барин!
— страстно замычал Тихон.
— Из Парижа!
Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в дворницкой постороннего, голые фиолетовые ступни которого только сейчас увидел из-за края стола, смутился и хотел было бежать. Но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем. — У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу.
— Здравствуй, Тихон,
— вынужден был сказать Ипполит Матвеевич.
— Я вовсе не из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову?
Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть.
— Отлично, — сказал он, кося глазом. — Вы не из Парижа. Конечно, вы приехали из Калагрива навестить свою покойную бабушку.
Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот понял, что случилось. А когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его, Тихона, выставили из дворницкой, и что в левой руке его зажат бумажный рубль. Тщательно заперев за дворником дверь, Бендер обернулся к все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал.
— Спокойно, все в порядке. Моя фамилия Бендер. Может, слыхали?
— Не слышал,
— нервно ответил Ипполит Матвеевич. — Ну да, откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже? Хороший город, у меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме.
— Что за чепуха?
— воскликнул Ипполит Матвеевич.
— Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из... Чудно-чудно, из Маршанска.
Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя плохо.
— Ну, знаете, я пойду,
— сказал он.
— Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет.
Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить. Расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера.
— Я вас не понимаю,
— сказал он упавшим голосом.
— Это не страшно. Сейчас поймете. Одну минуточку.
Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты. Прошелся по комнате и начал. — Вы через какую границу? Польскую, финляндскую, румынскую? Должно быть дорогое удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу. Он живет в Славуте, с нашей стороны. Родители его жены с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит, дело плохо, обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли. Пришили дело, посадили на 6 месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит. А вы тоже через польскую границу переходили?
— Честное слово,
— вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к бриллиантам.
— Честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов, я могу показать паспорт.
При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт — это такой пустяк, что об этом смешно говорить. Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже. Потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать.
Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков бриллиантов он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых, все же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда всему конец, а может быть, еще посадят.
— Вы все-таки никому не говорите, что меня видели, — просительно сказал Ипполит Матвеевич. — Могут и впрямь подумать, что я эмигрант.
Вот — Вот-вот, это конгениально, прежде всего актив. Имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив. Он боится, что его заберут в ГПУ.
— Да ведь я же вам 1000 раз говорил, что я не эмигрант.
— А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали?
— Ну, приехал из города Н. по делу.
— По какому делу?
— Ну, по личному делу.
И после этого вы говорите, что вы не эмигрант? Один мой знакомый тоже приехал.
Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера, и, видя, что его не собьешь с позиции, покорился.
— Хорошо, — сказал он, — я вам все объясню. — В конце концов, без помощника трудно, — подумал Ипполит Матвеевич. А жулик он, кажется, большой, такой может быть полезен.